уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня 7 июня, пятница. И у нас в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Здрасте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира, по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и телеграм «Говорит МСК Бот». Давайте начнем с истории про журналистов, потому что сразу две произошло, но мы с вами начнем с Ивана Голунова, который сейчас находится на допросе, которого вчера задержали. Как вы вообще оцениваете то, что сейчас вокруг этого происходит? Это какое-то показательное дело самоуправства силовиков или про что это вообще? Что могло произойти?
Ну, я думаю, что, во-первых, Иван один из лучших журналистов, мне кажется.
Поближе, пожалуйста, к микрофону.
Мне кажется, что Иван один из лучших российских журналистов, по крайней мере, всегда его очень интересно читать, всегда это очень серьезно и так далее. Я ему желаю удачи и терпения. Вот, я думаю, что они на него наехали именно из-за его журналистской деятельности. Это просто такой способ сведения счетов. Вот. А также способ прервать эту самую деятельность. Его обвиняют в какой-то там полной дури, по-моему, там что-то с наркотиками или еще с чем-то.
Ну, что дома у него якобы лаборатория.
Ну, послушайте, ну, там люди либо... Понимаете, вот люди как бы не занимаются всем сразу, да? Некоторые люди увлеченные продуктивно изготовляют наркотики и продают их, да? Это вот такой вид деятельности есть. Когда их на этом ловят, их сажают в тюрьму надолго и правильно делают, да? Вот. А некоторые люди занимаются журналистикой. Совместить занятия журналистикой и производство наркотиков, ну, можно, наверное. Мне это представляется настолько сложным. Что-то я как-то не думаю. Кроме того, человека, в общем, видно по его текстам. Знаете, вот журналистика, это, конечно, ну, в общем, это в каком-то смысле тоже искусство, да, а в искусстве сам творец, он раскрывается, да, ты его, в общем, хорошо чувствуешь, ты его хорошо, ты его видишь как человека. Это не инженер, там, не математик, который закрытым остается. Человек искусства, он виден, да. Вот мне кажется, что Иван тоже довольно хорошо виден, и я не могу себе представить, чтобы этот парень занимался вот таким омерзительным криминальным бизнесом. Я не могу в это поверить. Поэтому я думаю, вот, что это наезд за профессиональную деятельность.
А параллельно, буквально вчера, и вчера же было задержание, Антон Силуанов на Петербургском форуме выступал, и он говорил, что Минфин и Счетная палата подготовят предложение о реформировании правоохранительной системы и судов. И он говорит, что качеством работы судей и силовиков надо заниматься системно, а не только обсуждать дело против... Ну, в данном случае он говорил про Майкла Калви, про основателя Баринг-Востока. И одновременно происходит, когда на Петербургском экономическом форуме. Вроде бы все нормально, рабочая обстановка и так далее. В Москве происходит такое, во что включаются все. Сразу же комментарии начинают брать у всех людей, которые там находятся, в Петербурге находятся и так далее. То есть, вот есть, скажем так, какое-то объяснение, почему это произошло одновременно? Это что, какой-то ответ или заочный спор о том, кто как должен работать?
Ну, возможно, здесь есть элемент такого, кто круче, вот вы там что-то говорите, а мы все равно что хотим, то и делаем.
Да? У нас своя работа.
А у нас даже не работа, а вот мы вот здесь главные в лесу. Не вы, а мы, да, и поэтому мы вот кого захотим, того арестовываем, ну, вот, а вы закройтесь, сидите под плинтусом, можете интервью давать там западным станциям, ну, вот все, вот, это возможно, просто не скоординированность системы, понимаете, вот разговор о том, что у нас, мол, вертикали, поэтому у нас все под контролем, это ровно наоборот. На самом деле, чем больше вертикали, тем меньше контроля. Понимаете, вот, контроль, он тогда, когда он осуществляется, исходя из понятных принципов, на каждом уровне. Тогда это понятно, понимаете? Тогда понятно, когда там начальник полиции, там, или там шериф, или там кто угодно, да, он, начальник полиции, на самом деле, районного отделения полиции, вот, он сам принимает все решения. Если ему позвонят там от губернатора или от кого-то и скажут, слушай, а вот закрой вот такого-то, он пошлет далеко, потому что тот не имеет права от него ничего требовать, но в то же время он руководствуется законами, понимаете, понятными законами. И когда он их нарушает, то появляется, значит, там адвокат, ну, в кино или не в кино, там, да, который, значит, его приводит в разум. Вот. А когда все контролируется сверху, тогда, конечно, бардак, это понятно. Вот. Ну, там полный бардак. Значит, соответственно, может быть, это бардак, может быть, это спор между там башнями, не башнями, как они теперь у нас называются. Вот. Но в любом случае, это очень плохо, и в любом случае, конечно, это, знаете, это более значимо, чем всякие там разговоры Силуанова или кого угодно.
Нет, я почему Силуанова? Я почему Силуанова привела в пример? Потому что он говорит, качеством работы судей и силовиков надо заниматься системно. А вот то, что это заявление он делает в Петербурге, а то, что произошло в Москве с Голуновым, это иллюстрация того, о чем говорит Силуанов?
Нет, ну это же произошло не потому, что Силуанов сказал, что надо заниматься системно.
Так совпало.
Это совпало, да. Это совпало. У нас постоянно это происходит. Понимаете, вот в чем дело-то? Что это происходит постоянно. Просто Иван человек достаточно заметный, и произошло это в Москве, да, а с кем-нибудь Петром, который менее заметный, и произошло бы это где-нибудь там в Тмутараканске, никто бы просто ничего не заметил, понимаете, а происходит это с Петром не реже, чем с Иваном, да, или там с Анной или с Иосифом, не без разницы с кем, да, вот, это постоянно происходит, ну, вы-то это знаете, да, журналисты находятся не в силу своей, даже не в силу своей профессии, а в силу политическая ситуация находится под постоянным ударом, потому что ваша работа, ну, если вы журналисты, а не совсем же такие конченые пропагандисты, да, то ваша работа говорить как есть, да, ну, вот просто говорить как есть, не за кого-то агитировать, не за Путина, не против Путина, да, а говорить, значит, вот смотрите, ребята, вот, вот у нас вот это, вот здесь был взрыв, да, погибло столько-то человек, ну, все, это ваша работа на самом деле, да, а власть не хочет, чтобы люди, а, знали о взрыве, чтобы люди, б, знали, сколько там погибло. А власть хочет рассказать, что это был не взрыв, а лопнул воздушный шарик, и, наоборот, все счастливы. Ну, вот поэтому, конечно, человек, который говорит про взрыв и погибших, он становится врагом. Ну, а тем более, когда речь идет о воровстве там тотальном.
Юра Каменков, слушайте, спрашивает, как вы думаете, почему порядок нужно наводить специально, а бардак возникает сам собой?
Ну, вы знаете, такой философский вопрос. На самом деле, естественное состояние мира – это бардак. Это естественное состояние мира – хаос. Да? Порядок определенный, да, он в организме или в стране, или где-то. Это результат такого целенаправленного воздействия против вот этих законов хаоса. Да? Или энтропия, это называется в физике. Mm-hmm. Поэтому, если не заниматься, то возникает бардак. Это всегда так.
Но, может быть, получается, что действительно все настолько разделилось, если уже и люди из правительства высказывают, что, ребята, что-то надо делать с нашими судами, с нашими силовиками. Опять же, я возвращаюсь к тому, что происходит в Москве с Голуновым. И получается, что все настолько разделилось, что уже вот одни своим делом занимаются, а другие пытаются призвать кого-то, чтобы они разобрались с, значит, той страной.
Ну, понимаете, ведь смотрите, что было бы в нормальном, что, мне кажется, нормально было бы, да? Вот смотрите, арестовали этого американца у нас, да?
Калве.
Калве, да. Арестовали Калве, значит, все вот люди в бизнес...
И пригласили на форум.
Да. Все люди в бизнес-сообществе, с которыми я имею удовольствие быть знакомым, все о нем отзываются исключительно позитивно. То есть, кроме того, что он, так сказать, профессиональный человек, все говорят, что он человек порядочный, вот, что он не кидал никогда, и что он хорошо относится к нашей стране, да? Вот он такой энтузиаст инвестиций в Россию, несмотря ни на что, да? Что было бы в нормальной ситуации, если его так вот не пойми за что арестовали, да, значит, было бы его адвокаты, ну, во-первых, его бы никогда не держали в тюрьме. Он что, убийца? Он что, с ножом бегает? Он что, девочек насилует? Он, его обвиняют в том, что он что-то там украл. Ну, украл и украл, ну, сиди дома тогда, да?
Только потому, что был, наверняка, мы можем предположить, был общественный резонанс, сказали, ну, нет, что меры пресечения надо и поменять.
Да, да. Вот, а так бы, конечно, это была подписка о невыезде, не более того, это очевидно совершенно, да, и, конечно, этот суд был бы выигран, когда такие силы за него, понимаете, ну, просто и деньги, влияние, вообще все там, авторитет общественный, вот, понимаете, когда открыто члены правительства говорят, что это вообще черт знает что и так далее, вот, ну, конечно, суд был бы выигран, да, то же самое с Иваном. То же самое с Иваном. Вот его арестовали не по делу, да?
Задержали и, пока арестовали.
Ну, задержали, да. Его бы не только отпустили, мы бы еще компенсировали моральный ущерб. А он, между прочим, лицо публичное, да? Значит, если, смотрите, я читатель, я вижу, Иван Глунов, да? Значит, если я поверил в то, что он изготавливает наркотики, я его читать не буду, я ему верить не буду, там и так далее. То есть он от этой истории понес реальный и очень серьезный материальный ущерб, который должен быть ему компенсирован этими доблестными органами. У нас же ничего подобного не будет, потому что у нас нет судов.
А с вашей точки зрения, не говорит ли это о том, что, может быть, правоохранительные органы, ну что, от реальности какой-то отрыв произошел или что? Почему так резко? Потому что очень многие обращают внимание, я несколько раз сакцентировала ваше внимание, что сейчас ПМФ проходят, и параллельно вот такой резонанс, ну это действительно резонанс сейчас в Москве, вот, и получается уже не только в Москве. Это действительно какой-то отрыв от реальности? Как из этого будут выходить стороны, с вашей точки зрения?
Но это не отрыв от реальности, это просто дележка резко уменьшающегося пирога, просто денег не хватает, денег нет, но вы держитесь, да, и, значит, чтобы держаться, надо отобрать у соседа. Раньше всем хватало, теперь всем не хватает, значит, ну, все, тогда ты не будешь, тебя от корыта отодвинем, причем тот, кого отодвигают от корыта, он не обязательно белый и пушистый, он может быть такой же негодяй, понимаете, вот, ну, в общем, вот тебя
от корыта... А он что, попал под раздачу, что ли, или что?
Ну, вот так случилось.
Потому что слушатель наш пишет... Значит, для начала, подросили лабораторию, не смешите, и кто-то говорит, а может быть, он действительно нашли наркотики? Какая у него профессиональная деятельность? Не смешите, говорит 404-й, которому смешно, видимо.
Понимаешь, в чем дело? Одно дело, если бы у него нашли наркотики, просто, да, вот там нашли пакетик с какой-то дурью.
Ну, нашли в рюкзаке в момент задержания.
Да, ну, во-первых, что у нас находит в момент задержания, это, знаете, могут найти атом, вот я сейчас выйду от вас, у меня найдут атомную бомбу в портфеле. Просто вот легко, на раз, понимаете, вот на раз, и свидетелей будет сколько хочешь.
Ну, ее все-таки
что я ее нес вот так, знаете, нести. Нес на вытянутых руках, боялся уронить. Вот, это у нас не проблема, но понимаете, в чем дело, его же обвиняют даже не в потреблении наркотиков, его обвиняют в изготовлении наркотиков, а это бред. Ну, вот, ну, бред и все.
Вот как раз и Дмитрий говорит, а чего сразу не по делу? Вы разве суд, вы следствие, вы в квартире-то у него вообще были?
Да нет, я вообще с ним не знаком. Понимаете, в чем дело, Дмитрий? Вот, конечно, признать человека виновным в нормальной ситуации может только суд. Ну, во-первых, для этого нужно иметь суд. А у нас, в общем, я не уверен, что у нас есть суд. Я не уверен, что то, что у нас называется судом, как то, что у нас называется парламентом, конечно, не является парламентом. То есть, так, что то, что у нас называется судом, не является судом. А кроме того, понимаете, мне кажется, что вы путаете две вещи. Одно дело, кто его признает виновным или невиновным по закону, а другое дело, мое право как гражданина изначально верить или не верить. Понимаете, вот я пользуюсь своим гражданским правом не верить этому обвинению. Я уверен, что это ложь.
7373948, телефон прямого эфира. Еще интересный момент с инцидентом между Любовью Соболь и Маргаритой Симоньян. Ну, то есть, когда она ее, если вдруг кто-то не знает, она пришла, Маргарита Симоньян пришла на «Эхо Москвы», в коридоре ее перехватила Любовь Соболь, направила камеру и стала спрашивать про что-то. Значит, Симоньян
ну, про
сказала...
про что-то, а про то, про, как про раздают
квартиры,
квартиры своим сотрудникам.
Вот. Симоньян сказала, я не хочу с вами общаться, вы мне не нравитесь и так далее. И, соответственно, потом она попала в больницу, потому что беременна и так далее, разнервничалась. Но здесь интересный момент. Та же самая Любовь Соболь, например, или кто-то из людей, которые называют себя оппозиционерами, говорили, как плохо НТВ охотятся за бабушкой Яшина. На скрытую камеру это все снимает. Тут происходит, ну, по-моему, то же самое фактически. Не хочет Маргарита Симоньян общаться с Любовью Соболь, а та, то есть теми же самыми методами тех, кого критикует, например, Любовь Соболь. Как так?
Вы знаете, я не присутствовал при этом инциденте, да, поэтому мне трудно, в общем, сказать. Но вот что могу сказать так вот из общего, из того, что я знаю про это, из того, что говорили другие люди, да. Мне кажется, что, во-первых, это, конечно, все-таки нельзя сравнивать с той травлей, которую там НТВ устраивает там бабушке Яшина и другим людям. Значит, вот почему? Потому что Люба Соболь, как я понимаю, не сидела в засаде вместе с компанией там каких-то добрых молодцев, да, получив информацию от КГБ или ФСБ, да, где будет Маргарита. Она была сама на эхе. она выходила, увидела, Маргарита узнаваемый человек, очень, да, вот, вполне внешность узнаваемая, поэтому она ее увидела, и тут же, естественно, как вполне себе профессиональный политик, профессиональный журналист, она за это дело ухватилась. А вот за... скажи ты мне, Маргарита, чего ты думаешь, да? Это нормальная вещь, на самом деле. Ну, представьте себе.
Ну, так же нормально, когда Маргарита Симоньян отказывается совершенно правильно, ей совершенно говорить.
Правильно. Значит, во-первых, то, что Люба хотела с ней поговорить, мне кажется, нормально. Если бы вы были в этой ситуации, вы бы сделали наверняка то же самое. Да? Потому что вы увидели
ньюсмейкера. Зачем обращаться? Ну, подождите. Ну, зачем обращаться? Есть ньюсмейкер, но есть какие-то темы, которые ньюсмейкер не комментирует, например. То есть,
она
как
сказала,
она публичное лицо,
а не
уполномоченное.
Вот да. Мне кажется, что в тот момент, когда Маргарита сказала, я не хочу с вами общаться, камера должна отключаться. Мне кажется, да? Вот мне кажется, вот здесь... Должно быть, здесь есть ее право, можно как угодно относиться к ее профессиональной деятельности, к каналу RT там, и так далее. Вот, я отношусь, в общем, негативно в основном. Но мне кажется, что ее право отказаться. Ее право отказаться. И насчет ее беременности. Вот тут я, честно говоря, не вижу никакого ужаса, потому что Маргарита, ну, я желаю успеха, чтобы все там разрешилось с ребеночком, чтобы все было хорошо. Вот, значит, но и надеюсь, что все будет в порядке. Но, понимаете, в чем дело? Маргарита пошла на политический канал, на «Эхо Москвы». Да? Значит, и...
Но она и пошла не к Любови Соболь.
Ну, она пошла не к Любови Соболь, но она шла, так сказать, по улице. Она прекрасно понимает, что ее могут встретить, особенно на «Эхе Москвы», могут встретить люди, которые вряд ли ей симпатизируют. Понимаете, ну, это то же самое, что вот если боксер выходит на матч, да, и говорит, только слушай, ты меня вот в левую часть не бей, потому что у меня тут болит.
Ну, вот. Человек пошел, подождите секундочку, но человек пошел на определенный эфир. И точно так же она имеет право, например, не отвечать. А с точки зрения Любови Соболь, получается, условно, есть какая-то, грубо говоря, хорошая беременная, например, которую мы не слушаем, там, не трогаем, а есть какая-то другая беременная, которая, в принципе, плохая, и вот беременность у нее так, поэтому нужно что-то говорить.
Я же сказал, я считаю, что в тот момент, когда Маргарита сказала, я не хочу с вами разговаривать, камера должна быть отключена.
Всё. Любовь Соболь этого не сделала.
Ну, она этого не сделала. Ну, так я-то что? Я что, за нее отвечаю?
Нет, получается, не есть некое все равно, вам не кажется, лицемерие. То есть мы осуждаем условно. Вот тут говорят слушатели наши, почему мэшевцам, например, можно преследовать Соболя Навального несколько месяцев, Симоньян преследовать нельзя. Но те же самые
Никого
методы.
Никого нельзя преследовать, но сравнивать этот инцидент с реально организованным, я думаю, спецслужбами, организованным преследованием оппозиционеров, мне кажется, нет, ну, совершенно невозможно, понимаете? Ну, совершенно невозможно. Это то же самое, что, понимаете, я, допустим, там, толкнул человека в автобусе случайно, да, вот, и я пошел, убил его, там, всю семью, дом поджег.
Ну, там никого не убили, ну, ладно.
Нет, ну, вот масштаб злодейства, он вот отличается примерно так.
Ну, хорошо, если мы считаем, что на НТВ злодеи, ну, которые злодей? Преследовали бабушку Яшина, например, ну, да, то почему, ну, условно, та же самая Любовь Соболь, то есть, скажем так, здесь меньшее зло, но оно допустимо? С вашей
нет,
точки
ну, что,
зрения.
Нет, допустим, не допустим. Я же сказал, ну, третий раз повторяю, я камеру поняла, надо вас, было да. выключать. Вот. Это неправильно, не выключать камеру, когда человек тебе русским языком, понятным тебе, говорит, я не хочу с тобой разговаривать.
Ну, это еще вот. Средство пиара, наверное.
Ты можешь, нет, после этого ты можешь это комментировать. Ага. Ты можешь вот этот вот, то, что она не хочет разговаривать, ты можешь ее размазать по стене на своем канале. Там все, что угодно, пожалуйста. Но в момент, когда тебе человек говорит, я не хочу с тобой разговаривать, ты должен прекратить разговор. Это касается...
Ну, хочется же скандала.
Это касается этого самого, как его забыть, этого негодяя Тарасевича из серба. Это касается меня, это касается вас, это касается любого человека. Каждый человек имеет право каждому сказать, я не хочу с тобой разговаривать. Ставится точка. Вот. Мне кажется, Люба неправильно поступила, что она не выключила камеру. Но если говорить про масштаб этого неправильного или про, так сказать, ну, моральное нарушение, что ли, если хотите, да, то оно, конечно, несравнимо. И я хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь, на самом деле, мне кажется, важную. Да? Вот те люди, которые защищают у нас власть по зову сердца или за деньги, что, по-моему, чаще бывает, значит, они не могут ничего по сути сказать тем, кто критикует власть. И поэтому они начинают их обвинять во всяких там моральных нарушениях. Яшин пнул кота, бросил бабушку, Люба, значит, не выключила камеру там, и так далее. Подожди, ну хорошо, Люба не выключила камеру, Яшин пнул кота. Ради бога, подожди, воруют или не воруют? Вот Мединский, у него квартира за 200 миллионов есть или ее нет?
Маргарита Симонян должна об этом говорить.
Ну, подождите, Маргарита Симонян, между прочим, руководитель федерального канала. Так, на минуточку. Арти, да, из бюджета получают такие деньги, что можно, наверное, 50 таких станций, как ваша, содержать, и, наверное, было бы лучше. Вот, значит, вопрос к Маргарите Симонян абсолютно естественен. Абсолютно естественен. Но
она же публичное лицо, а не уполномоченное.
Она публичное лицо, вот ее и спросили. Она сказала, ну, дальше, четвертый раз, когда она сказала, не хочу разговаривать,
я надо поняла включать вас, камеру. Да. 7373948, возьмите, пожалуйста, наушники, я слушаю вас. Здравствуйте, конечно. Алло. Алло.
Алло.
Здрасте. Как вас зовут? Алло.
А, знаете, вот все-таки хотелось бы вернуться к системному вопросу. К
пожалуйста.
Судам.
К судам.
И вот в 93-м году, до 93-го года, судей в РСФСР выбирали. Ельцин после указа 1400 стал судей назначать. Судей ординарных судов имеется в виду, то есть первичных. Вот. Вот вы не считаете, что пора бы снова вернуться, возродить выборы судей, при сохранении, конечно, системы фильтров, которые, ну, там, цензы всевозможные, профессиональные, там, возрастные, но снова избирать, потому что вот это то, что Ельцин в 93-м году совершил, это вот мы сейчас, собственно, через 25 лет, и, ну, как бы, по закону социальной инерции к нам и пришло.
Понятно, вот. Спасибо.
Я думаю, что надо вернуть выборы вообще, и судей тоже. Вот, вот все выборы, которые есть, должны быть выборами, а не фарсом, понимаете? Если бы, кстати, сейчас были выборы судей, ну, формально были бы выборы судей, то они были бы таким же фарсом, как все остальные выборы. То есть надо возвращать выборы. Но я согласен с вами, что судей надо, с моей точки зрения, да, судей, вот ординарных судей надо выбирать. Конечно, конечно, надо выбирать. Мне кажется, что это совершенно нормальное было бы дело. И что, мы с вами не можем себе судью выбрать? Можем, нормально.
А Макс Броня говорит, почему о воровстве вопрос, например, задают журналисту?
Ну, это ну, возвращаясь к Маргарите Симонян. Ну, во-первых, считается, что журналист, он как-то, так сказать, более-менее должен быть в курсе дела, да? Вот, он там, я там одно сообщение по этому тему видел, а если он профессиональный журналист, он, значит, посмотрел 40. Вот, поэтому я его спрашиваю. Ну, это нормальное дело, мне кажется. Но, кроме того, Маргарита Симонян рассматривается общественным мнением, мне кажется, не без оснований, ну, как и другие руководители федеральной пропаганды, они рассматриваются как не как независимый журналист, а как пропагандист, как часть правительственной команды. Поэтому им задаются эти вопросы. Это нормально.
Но нужно отметить, что все-таки главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, он принес публичные извинения за то, что произошло.
Ну, хорошо, так я так за главреда я тоже не отвечаю. Я не отвечаю за Любовь Соболь, за Маргариту Симонян и за главреда «Эхо Москвы». Он принес извинения, потому что он счел это необходимо.
Бестактно, да. Ну, мы просто ну, говорим хорошо. Как раз о том, что ну, вот этот проблем, вот той грани, когда вы говорите уже ну, в пятый раз, она должна была, она отказалась, и Любовь Соболь должна была выключить камеру, но та грань, да. А кто, ее как-то надо чувствовать или к ней надо приучать?
Ой, ну это же вопрос, знаете, просто, собственно, каких-то этических позиций. Вот, знаете, в каком-то советском фильме очень хорошем говорили, вот что, вот, а почему нельзя читать чужие письма? Вот нельзя и все. Вот это просто не надо объяснять, просто нельзя. Да? Вот просто нельзя, да, и к человеку приставать с микрофоном, когда он тебе говорит, я не хочу с тобой разговаривать, да, ты мне не нравишься.
Когда хочется пиара.
Ну, мало ли что тебе хочется, ну, делай что-нибудь, делай как-нибудь иначе. Письма читать нельзя, чужие, вот нельзя и все.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Еще я знаю, что... Точнее, нет, я не знаю, я, наоборот, хотел вас спросить. Вы смотрели сериал «Чернобыль»?
Да.
Ну и как вам?
Блестяще. Блестяще. Вот, знаете, просто великолепно совершенно, да? За душу берет. Единственное, обидно, что это не у нас сняли. Вот. Ну, у нас сняли про танк Т-34 и
прочее. Про «Чернобыль», говорят, с 14 года идет в разработке, и все никак.
Ах, он все в разработке. Да. У нас много чего все в разработке, но почему-то, вот, понимаете, вот светлое будущее никак не строится. Может, потому что воруют много, я не знаю. Вот, может, поэтому. Значит, это блестящий фильм, сделанный с удивительной совершенно, никогда не видел зарубежных фильмов, сделанных с такой любовью, восхищением нашими согражданами. Понимаете, это на самом деле гимн нашим согражданам, просто гимн, да, вот какие люди, какие замечательные люди были тогда в Советском Союзе, вот, ну, значит, и в нашей стране, вот, и спасибо надо говорить, а не вешать на них всех собак и говорить глупости, как говорят на федеральных каналах.
Вот об этом как раз поговорим после новостей. Леонид Гозман у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Начали мы до информационного выпуска с вами сериал «Чернобыль». Обсуждайте, вы говорите, что восхищены этим фильмом. И, кстати, есть заявление Владимира Бединского, который сказал, что снят мастерски, с большим уважением к простым людям. А, говорит, что где-то тут... ожидаемой красной клюквы там нет. Есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже. Вот это вот «мы думали, что будет хуже». Это не про монополию на некую трагедию. Ну, то есть, вот мы ее пережили, и мы теперь оцениваем. А как, кто какую трагедию получил?
Ну, понимаете, они так долго уговаривают народ, что все нас ненавидят, презирают, не уважают там, и так далее, что постепенно начинают сами в это верить. На самом деле, это не так. Большинство людей на нас наплеваются в мире, да, просто, ну, просто наплевать. У них есть своя жизнь, есть страны, которые им ближе, чем мы. Вот, а где тут Россия, там, медведи на улицах ходят и так далее. То есть, где-то далеко и бесконечно неинтересно. Вот. А кто-то, наоборот, очень уважает. И, в общем, между прочим, я, например, я довольно много езжу. У меня, знаете, при большевиках я был не выездным, а как границы открыли, значит, вот я стараюсь ездить побольше. Мне нравится очень это. Вот. Знаете, я нигде не сталкивался с плохим отношением к себе от того, что я из России. Вот нигде, ну, просто вот люди незнакомые там чего-то, а ты вот откуда, да, вот, а вот из России, да, вот не было у меня такого, чтобы ко мне из-за этого хуже относились. Было лучше, был интерес, было безразличие, ну, из России, из России, это из Бангладеш, какая разница, да, вот, там, вот тебе кофе там, и все, вот. Но плохого отношения я, на самом деле, не видел. Ну, вот знаете, вот что очень важно в этом сериале, на самом деле, вот уже наши пропагандистские каналы, они уже стали рассказывать про то, что там, значит, пытаются очернить Советский Союз и сказать, что вот только при советской власти могли быть такие аварии там и так далее. Это, конечно, неправда. Во-первых, они не пытаются. Во-вторых, конечно, такие аварии не только при советской власти, а где угодно. Техника везде дает сбои. Вот, Фукусима в Японии, уж совсем не советская власть, а какой кошмар был, да? Но что очень важно в этом фильме, что правда, и что не до конца до сих пор люди осознали у нас, убивает ложь. Ложь убивает, не радиация, а ложь. Ну, смотрите, взорвалось там все, да? Ну, конечно, трагедия, конечно, ужасно. Конечно, жертва неизбежна абсолютно, особенно среди тех героических людей, которые пошли туда спасать, да? У меня коллега был, который поехал туда добровольцем, например, да? Вот, поехал туда, правда, ему повезло, он не подхватил серьезные дозы. Но, тем не менее, вот. Так вот, понимаете, да, все равно жертвы были бы. Но если бы они не врали... начальники, да, если бы они не врали, то они бы сразу эвакуировали Припять. Вот немедленно, да, вот немедленно, прямо на улице людей хватать и увозить оттуда, потому что это смерть, да. А они же все время давали донесения наверх, что все в порядке, это просто пожар, мы его уже погасили там и так далее. И в политбюро-то расчухались тоже не сразу на самом деле, потому что, ну, а в конце концов, какие к ним могут быть претензии? Они получают донесения. Угу. Донесения. В донесении сказано, пожар, пожар локализован, никаких последствий нет, радиация в норме, все хорошо. Ну, слава тебе, Господи, хорошо и хорошо, пошли дальше строить коммунизм, да, это нормальное дело, да, если начальнику не дают информацию, он ее не имеет, вот, они, ну, история с, вот, знаете, вот ложь и аморальность системы, вот это ужасно. Вспомните первомайскую демонстрацию в Киеве, про которую так много писали, что вот, там была радиация, люди, значит, а это уже 1 мая, а рвануло это 26-го, да, значит, то есть сколько дней уже прошло, значит, на самом деле, уровень радиации в Киеве в тот день был не очень большим. И, в общем-то, люди не пострадали. Ну, те, кто участвовал в демонстрации. Но это потом стало понятно. А вот вся эта сволочь, которая стояла на трибунах, начальники украинские, да, с детьми на руках, они с чужими детьми стояли. Они своих детей вывезли оттуда. Они вывезли своих детей. То есть, они-то думали, что опасность есть, но... они о своих позаботились, людям простым они ничего не говорили, да, ради того, чтобы не осерчал Горбачев в Москве и так далее. Вот это убивает, понимаете? Вот масса жертв, больных людей, получивших онкологию там, и так далее, не потому, что произошла техногенная катастрофа, а потому, что это была политическая катастрофа, потому что режим был лживым и лицемерным до крайнего омерзения.
И с вашей точки зрения сейчас, когда сняли сериал, потому что, ну, так или иначе, каким-то образом там отмечали и... отмечали годовщину катастрофы, там, цветы к памятникам-ликвидаторам приносили и так далее. Но это было как-то официально. Вот сериал «Чернобыль», он что, дал какую-то, скажем так, эмоцию тому, что произошло? Или, может быть, возродил какую-то эмоцию, какое-то напоминание о той трагедии, которая произошла? И как в связи с этим будут, ну, с вашей точки зрения, может что-то поменяться? Там какие-то документы будут, например, расшифровывать или еще что-то?
Ну, еще Жванецкий говорил, что я давно вообще оставил надежды там врачевать какие-то там социальные пороки сатирой. Понимаете, ну, конечно, никто не из начальников не будет реагировать на там произведение искусства. Понимаете? Ну, нет, конечно, этого конечно,
но
нет.
Ну, в обществе-то есть.
Что?
Нет, а в обществе нет такого тоже.
Ну, в обществе...
Показали так, его... клюкву показали. Слушайте, или не клюкву показали?
Ну, если бы его сейчас начали крутить по всем каналам, да...
А нужно?
Нужно.
Нужно.
Нужно. Нужно, нужно. И это нужно и... Смотрите, это нужно и для того, чтобы знать, что нельзя лгать, вот так вот, как лгали, да? Это нужно для того, чтобы было видно, какое восхищение наши герои вызывают во всем мире. Понимаете? Это же иностранцы сделали. Это не мы сделали, это иностранцы сделали. Там показаны герои настоящие, да? И понятно, что это настоящие люди. Это не туфта какая-то, да? Это не придуманные бои, как Мединский любит придумывать, которых не было, да? Которые только оскорбляют бои настоящие, как мне кажется, да? Которые были. Это правда, да? Это правда признается всем миром. Вот эти ребята, которые там показаны, да? Наши с вами соотечественники... Ну, это вот они такие же, как нью-йоркские пожарные, да, которые во время вот 11 сентября, да, пошли в огонь, вот. Но, понимаете, у нас же еще какая страшная штука, да, у нас же не отдают долг памяти своим героям, ну, не отдают же. Понимаете, все эти чернобыльские ликвидаторы, постоянно идет информация, там как, там забастовка, там голодовка, потому что им не отдают те даже гроши, которые им положены. Понимаете, это настолько отвратительно на фоне такого масштабного воровства и роскоши всего начальства, да? Просто отвратительно. Мы с вами будем говорить про этот самый, как его звать, господи, про высадку в Нормандии?
Давайте.
Да? Нет, просто я, знаете, что хотел сказать? Сейчас вот высадка в Нормандии, ну, годовщина высадки в Нормандии, да, да, открытие Второго фронта. И вот я видел кадры из Портсмута. Ну, откуда, собственно, это пошло? И вот, значит, там приехали все начальники всего мира. Путина не пригласили. Значит, приехали все начальники всего мира, там Трамп, там Королева, там Макрон, там, ну, все, все. Вот. И они все не на сцене, они все в зале сидят. А на сцене стоят там 10-12 стариков, которых поддерживают офицеры вооруженных сил Соединенных Королевств, сейчас, потому что им уже стоять трудно. Знаете, самому молодому из них лет 95. Самому молодому. Это участники десанта. Знаете, они стоят на сцене. И Королева, Трамп и все остальные приветствуют их стоя. Вот это нормальная память, понимаете? А у нас вот эти герои Чернобыля, их не то, что поименно ни одна собака не знает, да? Они... продолжают жить в нищете, они вынуждены выбивать то, что им положено, да, они должны быть окружены восхищением, благодарностью людей, да, вот, и уж, конечно, они не должны знать материальных проблем вообще, вообще у них не должно быть материальных проблем, понимаете, у них должна быть и квартира великолепная, и дача, и машина к ним должна быть представлена с шофером, понимаете, у него все должно быть.
Станислав говорит, может быть, лучше снимать и показывать документальные фильмы с реальными ликвидаторами, и не только с бойцами-партизанами, а с кадровыми офицерами, не только войск, но и РХБЗ и других войск и так далее.
Ну, так у нас же, ну, не снимают документальные фильмы, ну, что можно сделать? У нас вместо документальных фильмов снимают «Танк Т-34» или эти поделки Никиты Сергеевича Михалкова, вот, зато у нас есть министр Мединский с квартиры за 200 миллионов, ну, прекрасно.
Смотрите, Леонид Яковлевич, может, еще проблема в том, что, скажем так, какой-то промежуток времени должен проходить, ну, вот так, может быть, в нашей стране заведено, какой-то промежуток времени должен происходить, чтобы это в голове как-то уложилось и потом легло в основу какого-то сценария. Может быть,
сначала должен исполняться закон, и закон должен быть гуманным. Понимаете, в чем дело? Вот смотрите, наше советское руководство уже последнего периода ввело войска в Афганистан. Решение было дурацким, неоправданным, война нам была совершенно не нужна и так далее, да? Но парни, которые в составе этого ограниченного контингента пошли в Афган, это не они войну начали. Их послали туда, да? Их туда послали. А дальше началось. Вот его ранили, да? И он лежал, ну, это известно тогда, да, он лежал там в жутких условиях в госпитале, да, лекарств нету, белья нету, ничего нету там и так далее, да. Дальше он демобилизовался, он инвалид, да, ему платят грошовую пенсию, и ее пытаются не заплатить, и каждый военком, и каждая вообще жирная сволочь пытаются, значит, его лишить тех льгот, которые у него есть, и так далее. Понимаете, сначала должны быть нормальные законы, и они должны выполняться. То же самое с ветеранами Чеченской войны. Знаете, я резко отрицательно относился и отношусь к Чеченской войне. И периода Ельцина тоже, да, периода Ельцина, вот, считаю ее ужасной совершенно. Но парни, которых туда послали, они-то при чем? Они при чем? Их послал их президент, да? Они должны все получить, что им положено. Они же не получают ни черта, понимаете? Ну, там, может быть, там, начальники всех этих объединений, их ветеранских, они там, видимо, все имеют, да, но вот у нас всегда так бывает. А вот нормальные пацаны, которые там воевали, они что-нибудь получили? Нет.
А как, вот Анна говорит, а как же Украина ликвидаторам, платит или не платит?
Слушайте, я не знаю. Я не знаю, я...
А мы всегда сравниваем.
Слушайте, может, вы удивитесь, но я не гражданин Украины, я понятия не имею, что они там делают. Но я думаю, что, понимаете, поскольку в Украине политическая конкуренция, да, ведь на самом деле власть гуманна не тогда, когда там хорошие люди у власти, а власть гуманна тогда, когда есть политическая конкуренция, когда действующая власть понимает, что если она что-то там не сделает, то ее тут же возьмут за какое-нибудь место конкуренты, да, вцепятся и скажут, ах ты, сукин сын, ты наших парней предал там и так далее, да. Вот поэтому они стараются наших парней не предавать. Все просто.
Но 569-й говорит, ну, это же вопросы к Ельцину, Гайдару и Чубайсу, потому что люди оказались в нищете.
Нет. Значит, вопрос к Ельцину, зачем начали чеченскую войну. Это вопрос к Борису Николаевичу Ельцину. Безусловно, был верховный главнокомандующий президент и начал ее зря. Это была трагическая ошибка. Вот, значит, люди живут в нищете. Понимаете, я хочу вам напомнить, что Ельцин был у власти 8 лет, Чубайс был в правительстве 6 лет, если не ошибаюсь, Гайдар был в правительстве меньше года. Да? Путин обладает верховной властью, которая императорам нашим не снилась, 20 лет. Вот. А вопрос о том, почему люди бедные, все Гайдару, понимаете? Ну, ребят, ну, все-таки надо же и мозги включать. Вот. А давайте, а еще, между прочим, Чингисхан был. Вот он сюда пришел на нашу землю и дань собирал.
Ну, понятно, и, в общем, то есть мы выбираем, с кого спрашивать.
Что?
Мы выбираем определенно, с кого спрашивать.
Не понял.
Выбираем тех, с кого спрашивают.
Ну да, конечно. Понятно. Вот выбрали почему-то не тех, кто виноват, а тех, кто был когда-то.
7373-948, это телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Господин Гозман, конечно, наши коммунисты предатели продали страну, но больше лицемерия, чем на Западе, я не видел. Они начали войну, именно Рузвельт развязал, когда Биллу Буллиту сказал, прекрасно, что напали...
Олег, сериал «Чернобыль» смотрели, Олег?
Вы знаете, я знаю про Чернобыль очень много. Его взорвали просто цинично. Не какой там инженер, извините меня. Это была великолепная станция. И кто создатель этой станции, где он? Он погиб?
Понятно.
Понятно. Вы знаете, что интересно? Ну, это такая точка зрения существует. Интересно, я вот сейчас, когда вышел уже Чернобыль, я стал смотреть какие-то материалы, ну, сериал, когда вышел, и, значит, есть опубликованный протокол Политбюро. Обсуждение этого дела на Политбюро, когда уже стало ясно, что это катастрофа под председательством Михаила Сергеевича Горбачева и так далее. И там было четко сказано. Значит так, никакой диверсии не было, ничего такого не было, а был бардак, головотяпство, непрофессионализм, трусость и так далее. То есть надо сказать, что Политбюро оценило причины аварии, в общем, вполне адекватно.
С вашей точки зрения, значимость сериала, именно вот этого сериала «Чернобыль», и который люди смотрят, там, и так даже министр высказывается, она какова?
Что значит каково? Ну, это очень хорошее произведение искусства. Вот, очень гуманное, да? Очень гуманное. В принципе,
социальная значимость есть социальная или значимость, это только произведение искусства?
Понимаете, социальная значимость произведения искусства – это всегда некая потенция, да? Если вы это используете, это может работать. Если вы это не используете, это не может работать, это не будет работать, да? Песня «Вставай, страна огромная», вот эта гениальная песня, которая, кстати говоря, была написана, не все это знают, она была написана к Первой мировой войне, и там с тевтонской силой, темную, с проклятой ордой, большевики просто ее, как и много другое, украли. Но песня совершенно гениальная, да? Так вот, песня стала тем, чем она стала, потому что ее активно использовали. Понимаете, вот если ее положить под сукно, ее бы никто не узнал. Да? Фильм может быть гениальным, если его не показать, его никто не увидит. Угу. Да? Вот фильм «Чернобыль» открывает огромные, дает огромные возможности для государственной власти, для нашей культуры, для переосмысления того, что происходило тогда, для переосмысления наших отношений сегодняшних с миром. Вот, угу. Потому что это прямо, понимаете, вот этот фильм прямо против вот этой идеи, что нас все не любят, все нас пытаются в грязь топтать и так далее. Какой в грязь топтать? Ребята, вы снимите сначала такой гимн нашим людям, как они сняли.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло. Ой, вы где-то в бункере, по-моему, сидите. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Здравствуйте. Здрасте. Ой, радио, пожалуйста, потише, а то я сама себя слышу.
Все, выключил.
Да.
Вопрос к господину Гозману. Угу. Ну, вот он-то произнес такое слово, как «большевики украли». Ну, вот мне, честно говоря, это не подалось. Я не знаю богатых большевиков, которые это украли. Вот, в принципе, люди, которые появились после 90-х, про них можно сказать смело, что они украли. Это и сейчас вся причина как раз происходит в этом. И сегодняшние власти точно так же к ним относятся, слово «украли». И предыдущие власти, которые выходили вместе с Ельцином. Это все ребята, которые украли. Ну вот из-за этого у нас сейчас в стране не будет никогда мира, поверьте мне. Мы можем играться там в игры, там. Эти люди, которые украли, хотят, чтобы их приняли на Западе. На Западе считают, у них немножко другая была тактика по отношению линии поведения к России. Они сначала сказали, что за разрушенную промышленность вы будете великой державой, вы будете продавать нефть и газ. Мы разрушили собственную промышленность.
Понятно.
Стоили люди.
Все понятно. Скажите. Спасибо.
Да, конечно. Значит, вы знаете, ну, слово «украли» имеет очень много значений. Вот кто-то тут недавно сказал, что такое кража века. Что такое кража века? Это когда большевики украли у нас век. Век, целый век украли у страны. Вот и все. Да? Вот. Значит, что касается прямого воровства. Ну, и, конечно, песня была украдена не то, что как там... Знаете, там, не знаю, диван украли, да? Вот. Ну, просто она была написана другим человеком, про это никто не говорит.
Но это вопрос, как относиться, потому что да. Также слушатели говорят, вы против подавления того же самого сепаратизма в России, и вспоминая 91-92 год.
Значит, ну, смотрите, как бы разные вещи я готов сказать. Вот, Игнат, спрошу, значит, да. Насчет непосредственно воровства большевиков. Значит, была другая система собственности, поэтому они воровали иначе. Но если посмотреть уровень потребления большевистской элиты, и уровень потребления среднего человека, среднего подданного, да, вот при большевиках, при Ельцине, при Путине, да, при большевиках было точно не лучше. Вот разница в уровне потребления была ужасной совершенно, да, вот. Где-то люди голодали, вообще даже умирали с голоду, как это было, и в 30-х, и в конце, после войны сразу, 47-й год и так далее, да, где-то они обжирались, даже в блокаду. В блокаду. У меня вся семья из блокады, понимаете? Вот, отец и так далее. Вот, даже в блокаду. Вот здесь там пирожные для товарища Жданова пеклись, понимаете? Когда там народ с голоду помирал. Вот, то есть это тоже было. И поэтому представлять их такими честными, нет, не стоит. Нет оснований. Насчет сепаратизма. Понимаете, в чем дело? Война в Чечне, которую начал, к сожалению, Борис Николаевич Ельцин, которого я вообще искренне уважаю, считаю великим президентом, но вот это было, не выкинешь из истории. Значит, эта война была не нужна. Дело в том, что сепаратистские тенденции, которые олицетворял Дудаев, к тому моменту очень сильно пошли на спад. Вот. Ну, и, в общем, все заканчивалось. Но вообще борьба с сепаратизмом, если с ним надо бороться, а, в общем, наверное, надо иногда, по крайней мере, она должна состояться не в этом. Понимаете, сепаратизма нет, когда страна привлекательна. Когда вот окраины хотят жить как центр, колонии как метрополия там, и так далее, да, тогда нет сепаратизма. А когда возникает такое ощущение, что, ребята, а вы нас только грабите, а вы у нас только деньги забираете, а вы нам только идиотские распоряжения отдаете и вывозите к нам мусор, чтобы нам было дышать нечем, ну, как сейчас в Архангельске, ШИЭС, это свалка, да? Вот. Тогда, естественно, возникают сепаратистские тенденции. Подавлять ее автоматами, знаете, патронов не хватит. Надо ее, надо договариваться, и надо строить разумную страну. Какой она, кстати, записана в Конституции? В Конституции мы называемся Российская Федерация, то есть относится с высокой степенью самостоятельности субъектов Федерации. Какая к черту самостоятельность, когда берут одного бывшего охранника или там кого-то и ставят вместо него другого на пост губернатора? Ну, о чем вы говорите?
Есть заявление господина Шохина из Петербургского международного экономического форума, и он вспомнил перестройку. И он говорит, что чтобы стимулировать участие инвесторов в нацпроектах, получить серьезный экономический рост, нужны реальные реформы системы госуправления. Он говорит, люди постарше, таких много в этом зале, помнят, наверное, что в начале 80-х Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса, экономического роста, затем спустя год-другой началась перестройка программы институциональных реформ. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного.
Я не согласен с господином Шохиным.
Нет?
То есть я согласен в его, так сказать, первой констатирующей части и не согласен с выводом. Значит, действительно, ситуация в нашей стране крайне тяжелая, крайне неудовлетворительная. И понятно, что вот даже людям, собравшимся на Петербургском форуме, а это люди, так сказать, не обделенные ни материально, ни статусно, там, это элита все-таки, да, я несколько раз туда ездил, я представляю публику, которая туда приезжает. Угу. Вот, даже им понятно, что все что-то такое очень не туда пошло, и вот очень плохо, и давай, значит, срочно что-то надо делать. Да, и в этом смысле понятно. И в этом смысле действительно нужно и суды, и силовые структуры реформироваться, институциональные реформы проводить и так далее. Но я думаю, что они не будут проведены. Не будут проведены по двум причинам. Во-первых, Владимир Владимирович Путин, в отличие от Михаила Сергеевича Горбачева, разумеется, не может не понимать, тот шел неизведанным путем, у этого есть, так сказать, предшественник Горбачев, да, у Путина. Он понимает, что очень быстро эти институциональные реформы выйдут из-под контроля, и ты не сможешь дальше вести туда, куда ты хочешь, а ты пойдешь за событиями, да.
А Горбачев это знал?
Горбачев этого не знал.
А, не знал.
А угу. Путин, уже глядя, посмотрев на Горбачева, это знает.
История может повторяться.
И он почти не пойдет. Поэтому Путин не пойдет по
этому пути. Нет, сценарий, я имею в виду, не пойдет по этому пути, потому что сценарий один и тот же.
Совершенно правильно. Вторая вещь очень важная. Дело в том, что весь тот негатив, который все понимают, я уверен, что и Путин понимает, не дурнее меня наверняка, да, вот, все понимает. Значит, весь этот негатив, на самом деле, он не выгоден стране, вам, мне, конкретному вот парню, который тут, я не знаю, булочки печет и продает, да, вот всем нам он не выгоден. Но он выгоден очень узкой группе людей, которая сосредоточила у себя и огромные финансы, и огромную политическую власть. Огромную совершенно, да? Вот этот узкий круг заинтересован в продолжении коррупции, в продолжении нефтяной зависимости, в сращивании государства и бизнеса, во всевластии силовиков и так далее, и так далее. Потому что это они и есть на самом деле, да? И любое движение в правильном направлении – это движение против конкретных людей, власть которых выше, чем власть любого министра.
Смотрите, но Юрий говорит, он выгоден только силовикам в данном случае. И опять я возвращаюсь к заявлению Силуанова. Может быть, как раз люди говорят несколько об одном, правительство говорит об одном. Как раз о реформировании силовых структур и так далее. А вот есть еще такой институт, как силовики.
А есть еще такой институт, как неформальный такой там Политбюро 2.0, кооператив «Озеро», личные друзья и так далее, да? Понимаете, вот к кому отнести, например, Аркадия Ротенберга и его компании, которая почему-то регулярно, по-видимому, абсолютно честно, выигрывает все тендеры на крупное строительство? И Крымский мост они строили, еще что-то они строили, и этот самый побор из грузовиков, система «Платон», тоже эта же семья там и так далее. Они кто? Силовики, правительство, просто погулять вышли. Кто они такие, да? Вот этим людям продолжение системы абсолютно интересно, да, и важно. Вот куда отнести людей, у которых квартиры не по 200 миллионов, как у Мединского, не по 500, как у Рогозина, а по 5 миллиардов? А вот, ну, там, несколько человек нашли квартиры пятиэтажные, там, какие-то, безумие какое-то, да? Вот они кто? Они силовики или кто? Вот они вот как раз и есть те люди, которые паразитируют на этой системе, а у них сил столько, что они не дадут ее менять.
Но подождите, но с другой стороны, если заявление делают и представители правительства, и представители бизнеса, значит, сама, скажем так, эволюционный процесс к этому подталкивает, нет?
Я боюсь, что это не эволюционный процесс, а это понимание, что мы летим в пропасть, что полет уже проходит не совсем нормально, и это попытки вот караулу надо что-то делать. А делать ничего не будут, потому что надо менять политическую систему. Понимаете, надо менять политическую систему. Должны быть выборы, надо подотчетность власти людям, должны быть независимые суды там, и так далее, и так далее. И пока этого
но это
не будет...
значит про перестройку?
Это уже не перестройка, это то, что произошло уже после Горбачева. Вот. Эта система, мне кажется, что эта система исчерпала свои возможности.
У нас в гостях был Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Спасибо, Леонид Яковлевич, что пришли.